Добрый день, господа. Юлия Латынина, код доступа. Не забывайте на нас подписываться. Не забывайте делиться ссылками. Не забывайте ставить лайки. Не забывайте подписываться, там, донатить на Boosty или Patreon, если у вас есть такая возможность. Все ссылки в описании. Начинаем мы, конечно, с молниеносного вторжения ВСУ в Курскую область, которое имеет, как всегда на войне, два измерения – стратегическое и тактическое. Ну и прежде всего скажем, что с тактической точки зрения это великолепно просто подготовленный маневр, будет изучаться в учебниках. Сначала разведка боем, потом, когда прикрывавшие границу войска, ТикТок войска спешно бежали, молниеносно были введены в прорыв сначала 22-я бригада. Насколько я понимаю, это новая бригада, вот чуть ли не формировавшаяся в Европе, плюс Айдар, это самая лучшая военная сила после Азова. Сейчас там еще две бригады, вернее, части бригад, насколько я понимаю, это 80-я и 88-я, и, соответственно, еще до 8 бригад находится в резерве. И мы все вот последний месяц слышали жалобы на то, что вновь формируемые бригады в Украине нечем вооружать. Они оказались как раз хитрой ловкой, призваны ввести в заблуждение. И, ну, война – это путь обмана, как известно, тут можно только поздравить. А плюс, конечно, тот факт, что бежали именно, как они сейчас объясняют, эти самые батальон «Ахмат», их обошли. Их обошли, они вот разминулись трагически с украинскими войсками, но почему-то не остались там, где они разминулись. Мне кажется, это, если не конец, то очень сильный удар по амбициям Абдиуллудинова получить после Рамзана Кадырова власть в Чечне. И еще можно сказать, что в этом смысле вот те самые рейды РДК, которые были достаточно бессмысленные и в основном выполняли пиар-нагрузку, они оказались очень хорошим прикрытием этого настоящей блестяще спланированной операции, потому что, ну вот, привыкли российские генералы, что на границе кричат «волки-волки», а там приходят люди, делают тикток и уходят. А войска, введенные в прорыв, очень важно понимать, да, они, во-первых, концентрировались за долгое время до границы, и российская разведка их, очевидно, принимала или за войска, которые собирают для контратаки на Харьковском направлении, или еще интересней, периодически украинцы говорили, что, вот, Булданов говорил, что сейчас Россия будет наступать на Сумском направлении, и, думаю, российские генералы смотрели на эти войска и думали, ха-ха-ха, это украинцы собираются отражать нашу несуществующую атаку на Сумском направлении. В общем, короче говоря, это в учебниках будет изучаться как классический кейс того, как добиться тактической внезапности на современном прозрачном поле боя. Плюс новая тактика использования дронов и РЭП – это, видимо, важнейший фактор успеха наступления, потому что суть потому, что мы видим, хотя мы видим очень мало, пока там еще туман войны, и, собственно, украинские войска двигаются с мощным прикрытием РЭП, оно сбивает большинство российских беспилотников, то есть глаз у России в небе над Суджей сейчас нет или недостаточно. Есть щит из новейшего РЭП на заранее запрограммированных частотах, которые используют российские дроны. Одновременно ВСУ сами используют свои новейшие дроны. Соответственно, эти дроны сбили, насколько я понимаю, по крайней мере, два вертолета. Сейчас там говорят, что вроде уже и третий есть. Это дело практически неслыханное, потому что... Но это FPV-дрон. А вертолет стоит 10 миллионов долларов. Ну, в среднем, да, там от 7 до 13. Летчики, понятное дело, вообще бесценны, потому что их мало, это невозобновляемый ресурс. Но сколько может стоить навороченный FPV-дрон? Ну, несколько тысяч. Плюс, насколько я понимаю, на территорию России зашло серьезное украинское ПВО, хотя вроде бы вот Руслан Левиев говорил, что одна из установок сгорела, и, соответственно, в районе Харькова его вторым эшелоном прикрывают F-16. У удара есть несколько очевидных целей. И, конечно, это не Курская атомная электростанция по причинам, которые мы скажем чуть ниже. Одна – это та самая газоизмерительная станция Суджа, которая уже занята. И взяли ее ВСУ, разумеется, не за тем, чтобы отключать Европе газ. Более того, газ сейчас поступает без перерыва. И вообще, понятное дело, что Украина могла бы повернуть вентиль со своей стороны. Но тут, господа, очень простое рассуждение. Дело в том, что станцию взяли за тем, чтобы при попытке отбить станцию все бы к черту взорвалось и газ кончился. Газ – это очень дорогая вещь для Путина, поэтому это абсолютно идеальная. Вот, знаете, в свое время, когда был Беслан, я думала, ну вот чем можно прикрыться, чтобы Путин не контратаковал? Детьми нельзя, а заложниками нельзя. Газоизмерительной станции можно. Совсем другое дело. Вторая главная цель – это, конечно, заставить Путина спешно снимать войска из Донбасса, где фронт ВСУ уже ломится и трещит. И я обращаю ваше внимание, что по-прежнему идет продвижение небольшое, как всегда, российских войск на Донбассе. Ну или хотя бы с Харьковщины и перебрасывать в Курскую область. И отдельно я, конечно, хочу подчеркнуть, что нет, атака на Суджу не создает никаких угроз линиям снабжения российских войск на Харькове. Я это очень много увидела в соцсетях, но я просто, господа, ну не поленитесь, ну посмотрите карту. А Суджа – это логистический тупик, дорога из нее идет только на Сумы, соответственно, речь идет о давлении с целью переброски войск. А плюс еще бы я выделила две вещи, которые удались и которые, ну, очень важные. А, во-первых, это обмен пленных. А мы видели, что вот совсем недавно азовцы собирали митинг в Киеве и требовали, чтобы Зеленский принимал больше усилий для освобождения украинских пленных. И вот сейчас Украина очень сильно пополнила обменный фонд, причем она его пополнила, во-первых, ФСБшниками, то есть пограничниками. И, насколько мне известно, там сейчас Украина установила очень высокий обменный коэффициент вот, за отдачу этих ФСБшников и требует их менять от Путина именно на... именно на азовцев. Дальше, если можно, не буду говорить, чтобы вот не влезать в какие-то важные подробности и не портить возможности обмена. А второе, обращаю ваше внимание, что срочники – это гораздо более, цинично говоря, выгодный обменный материал, чем контрактники, потому что контрактник – это взрослый мужик, которого никто не ждет, который пошел сам. Там жена, если его отправила на СВО, то еще непонятно, она хочет его или деньги за него получить. А срочник – это мальчик, у которого есть мама, мама плачет, мама встает в пикет, и мама говорит, как же так, мой мальчик попал в плен. Вот огромное количество, в России, Советский Союз потерял в Афганистане 10 тысяч человек, это казалось очень много, потому что, ровно потому что тогда была всеобщая воинская повинность. Россия потеряла в Украине гораздо больше, поскольку это контрактники, никто особенно и не суетится. Но самое главное, есть одна ужасно простая, вот как пробка вещь. Что такое перенос войны на территорию противника? Помимо, естественно, там, морального подъема у тех, кто, по ком летят ракеты, и кто впервые видит, что ракеты, не ракеты, а там, в случае артиллерия, дроны летят по российским городам, и это российские солдаты вынуждены защищаться. Очень просто. Что такое современная война? Это разрушение всего. Вот во что превращается в Бахмут? Известно, во что превращается в Бахмут. Во что превращается в Мариуполь? Известно, во что превращается Мариуполь. Вот город Сунжа, вне зависимости от того, когда его будет Россия отбивать, это город, находящийся на российской территории. И понятно, что будут его отбивать точно так же, как, скажем, грузинские войска выносили из Схинвали. Грузинские войска выносили из Схинвали, били под Схинвали градами и роняли туда бомбы. Точно так же ФАБы будут перемешивать Суджу и все окрестные укрепления. И это с точки зрения Украины, и это будет на территории России. То есть вот, перенос войны на территорию противника, помимо разных моральных штучек, это, ну, просто вместо того, чтобы разрушался украинский город, этими же самыми ФАБами, будет разрушаться российский город, будет разрушаться российское укрепление. Ну вот каждый ФАБ, который упадет на Суджу или на укрепление по соседству, это на ФАБ меньше, чем тот, который упадет на укрепление возле Харькова или на укрепление в Донбассе. Собственно, как я уже сказала, уже вот этот последний факт, он дает повод говорить о блестящем тактическом успехе ВСУ. А дальше идут разные стратегические соображения, потому что дальше встает вопрос, а чего дальше? Российская армия, как следовало ожидать, оказалась неподготовленной. Российские генералы вот просто метались и, естественно, докладывали Путину, что все в порядке, ну, что просто напоминало первые дни войны. А понятно, почему неподготовленные. Обе стороны бьются из последних сил, у обоих нет резервов, все резервы были на фронте. То, что стояло у России на границе к войне, было непригодно по определению, потому что если бы было пригодно к войне, его бы отправили на фронт. А плюс российская армия вообще не приспособлена к быстрым тактическим реакциям. Динозавр долго думает, он берет другим. Плюс вообще застать врасплох можно любого, смотри, 7 октября. Но плюс вообще давайте сравнительно вспомним недавний пример, когда российская армия пошла в наступление на Харьковском направлении. И несмотря на то, что это было очевидно ожидать, значит, в первые дни российские войска достигли быстрых успехов, которые, а потом мы поговорим, почему Харьковское наступление провалилось и, соответственно, превратилось в операцию «Рука обезьяны в кувшине». Чемодан без ручки унести нельзя, а бросить жалко. И, соответственно, тогда выяснилось тоже, что нет с Харьковской стороны укреплений, тогда выяснилось, что, значит, где-то есть, где-то нет, тогда выяснилось, что украинские войска там плохо держат фронт. То есть в данном случае это даже вот такое зеркальное отражение Харьковской операции. А теперь, значит, смотрим, что будет дальше. Вот вопрос первый. Что, ВСУ продолжит наступать, но силами 4 бригад наступать невозможно, даже если туда прибавить другие, которые стоят в резерве. Как выглядит в современной войне наступление, при котором армия со слабой логистикой, недостаточными резервами, лихим танковым клином заходит на территорию противника далеко? Мы видели в этой войне под Киевом 2,5 года назад еще тогда дронов не было. Соответственно, это к вопросу о том, почему все рассказы о том, что, дескать, вот это нацелено на Курскую АЭС. Ну, я думаю, российские генералы все 4 дня молились, чтобы ВСУ пошли вперед вот к той самой Курской АЭС. Ну, в общем, Сырский явно не дурак, чтобы так попасться. Он заканчивал Московское высшее командно-войсковое училище, а не курсы деколонизаторов из ТикТока. И стало быть, ВСУ будут окапываться. Что, собственно, они уже и делают. Более того, я напомню, что и окапываться кое-где не надо, потому что ВСУ достаточно могут занять им, ВСУ просто могут занять построенные для них укрепления линии Суровикино, потому что укрепления-то были построены, и напоминаю, что всякие укрепления такого рода, они располагаются достаточно в глубине границы, 10-15 километров, вот там они и располагаются, там их занимали то ли срочники, то ли ТикТок-войска, я не знаю, но, в общем, короче говоря, сейчас они пустые, укрепления можно развернуть в другую сторону, опять же, грех просто такой возможностью не воспользоваться, но если уже построили. Вот как раз 10-15 километров от границы. Стало быть, российской армии можно не торопиться. У меня тут где-то есть список того, что российская армия перебрасывает на Курское направление, но пока это не очень впечатляющий список. И, в общем-то, это совершенно справедливо. Не стоит спешить перебрасывать войска, тем более, что вот ехала колонна, попала под удар Хаймарса, введенного разведчиками. Не имеет смысла биться в рукопашную во встречном бою, ВСУ окопаются, после этого их будут выносить хабфабами. В этом смысле я должна сказать, что если кто еще не уехал из занятых ВСУ районов Курской области, уезжайте просто немедленно, потому что будут выносить все, как я уже сказала, как с Хинвали в 2008-м, как в 99-м выносили высокогорные села в Дагестане вместе с зашедшими туда басаевцами. Хотя я должна сказать, что тогда жители этих сел были часто очень настолько недовольны предпринятой басаем попытками освобождения от власти неверных, в кавычках, и даже больше, чем российскими фабами, они сражались многие в дагестанском ополчении против Басаева, так что это отдельная история. Более того, на этой войне уже есть прецедент, я напомню, это Крынки. В Крынках ВСУ тоже очень удачно заняли плацдарм, пока российская армия пыталась его отбить во встречных пехотных атаках, наносили российской армии очень большой ущерб. А потом российская армия от этих дурацких местных атак отказалась, принялась гвоздить фабами. Соответственно, без толку погибло около 1000 солдат ВСУ, там разные подсчеты, кто говорит 700, кто говорит 1000, Крынки пришлось бросить. Ну и, соответственно, вот представьте себе, допустим, ситуацию. Российская армия продолжает неторопливо продвигаться на Донбассе, перерезает дорогу по просеке Константиновка, до которой осталось так на минуточку 5 километров. Весь украинский фронт на Донбассе рушится, а несколько отлично подготовленных, хорошо вооруженных бригад ВСУ в это время сидят в Курской области на пятачке в 350 квадратных метров посередине, где их медленно перемалывают фабы со всем их лучшим рэбом и лучшими отданными ими беспилотниками. Ну и тогда, естественно, возникает у украинского общества вопрос, а стоило ли весь этот новый рэп, новые беспилотники, новые бригады и лучшие подразделения использовать таким способом? Может быть, лучше было им заткнуть дыры на Донбассе? Плюс этот же вопрос возникает и на Западе. Плюс, да, когда я говорила, конечно, о том, что может сделать ВСУ, я забыла упомянуть, что ВСУ может зайти же и в какие-то другие места, потому что сейчас видно, что граница дырявая, и что это просто объективное свойство этой границы. И если снова чего-то собрать или даже вывести эти же войска и зайти с другой стороны, то эффект просто совершенно гарантирован. А теперь, собственно, переходим к Западу, потому что войну Украина ведет не одна. У нее есть партнеры, напомню, не союзники, потому что союзник – это с кем-то подписан договор, а партнер – это который говорит, ну, я тебе сегодня помогу, а завтра не буду. Хотя, конечно, какие-то договоры уже подписаны, но, соответственно, цели этих партнеров, они достаточно ясны. Не допустить победы России, не допустить поражения Украины и не допустить эскалации. Под эскалацией при этом поднимается вероятность, что Путин, загнанный в угол, применит ядерное оружие. А при этом, как-то не парадоксально, по мере ослабления украинской армии опасность эскалации у нас росла. Почему она росла? По двум причинам. Во-первых, Путин не хочет останавливать войну. Это, конечно, мое личное мнение, потому что, значит, вы можете прочесть очень много экспертов, которые говорят, что Путин готов, что вот он какие-то там переговоры ведет, с моей точки зрения. Еще раз повторю, это мое личное оценочное суждение. Может быть, я не права, может быть, я изменю свое суждение, но вот с чего ему хотеть переговоров? У него стратегическое преимущество, помимо того, как он это преимущество реализовывает, США и Европе приходится все глубже вовлекаться в войну, чтобы не дать проиграть ВСУ. Напоминаю совсем недавний пример. Заходят путинские войска в Харьковскую область, и чтобы их остановить, Соединенным Штатам приходится дать разрешение на то, чтобы бить, чтобы украинские войска могли наносить удары по российским логистическим центрам с той стороны границы. Это, собственно, то, что было, значит, в свое время достигнута договоренность между Бернсом и Путиным, знаменитая о том, что война не будет перенесена за пределы Украины, то есть на территорию России. Но это пришлось сделать, потому что иначе российские войска в Харьковской области могли продвинуться слишком далеко. А, соответственно, вторая вещь, почему растет возможность эскалации, потому что для президента Зеленского остановка войны означает потерю власти. Президент Зеленский власть терять не намерен, соответственно, готов просто почти на все, чтобы война не останавливалась. И вот выход из этой лестницы эскалации для мира был очевиден. Прекращение войны. Я обращаю ваше внимание, что никакой другой причины прекращать войну у США и Европы, кроме боязни эскалации, не было. Потому что, как я уже сказала, Путин хочет продолжать, Зеленский хочет продолжать. И если бы не было эскалации, то как? Соединенные Штаты, Европа, видят там, Россия стачивает Украину, Украина стачивает Россию, а мне что, а чашечку кофе? Но, соответственно, есть вот эта вот самая эскалация, и Соединенные Штаты могут справедливо решить, что главная цель Суджинского прорыва, одна из главных, это срыв переговоров, и все та же самая эскалация. И вот тут очень интересный момент, как мне кажется, что конечная реакция США и Европы будет зависеть ровно от того, что произойдет на земле. Потому что если атака ВСУ захлебнется и будет медленно перемолота, то можно сделать морду чайником, сказать, ну, слушайте, ну вот вы тут бездарно потратили данное вам оружие, теперь нас втягиваете в очередной атаку эскалации, мы ничего вам не дадим. Собственно, оказывается та же самая история удачной. О, смотрите, этих парней есть смысл поддерживать, давайте разрешим им кое-что еще. Собственно, я хотела бы обратить ваше внимание, что ведь совершенно, на мой взгляд, не случайно. Операция началась после того, как у Украины появились F-16. И, похоже, после того, как в ответ на просьбу Зеленского разрешить атакамсам наносить удары глубоко в территорию России, Соединенные Штаты ответили нет. То есть в этом смысле, конечно, несмотря на то, что вот как бы уже первый этап – это безусловный успех, и это уже само по себе на того стоило, как я уже сказала, будут изучаться в учебниках. А остальное – это такая немножечко, попытка подбросить карты в воздух, и как они лягут. Я не могу сказать, что это попытка сыграть в казино, но дело в том, что вот Владимир Зеленский в начале войны один раз уже все положил на кон, когда он просил о помощи, и тогда он выиграл. Вот, собственно, это вот вторая попытка тоже очень многое поставить на кон. И я хочу две напомнить исторических аналогий, ничего не говоря и совершенно как бы вот просто напоминая. Январь 68 года, 1968 года, 30 января, знаменитое наступление ТЭТ. Вьетконговцы были, казалось, уже разбиты американскими войсками, и вдруг они начинают внезапную операцию. Она получила название The Tet Offensive, наступление Тет. Это была серия вылазок, атак и военных нападений на населенные пункты Южного Вьетнама. Вьетконговцы считали, что это должно было спровоцировать народное восстание. Восстание не произошло, нападающие понесли тяжелейшие потери, но вот общественное мнение в Соединенных Штатах полностью переменилось. Они услышали они от своих генералов американцев, что для того, чтобы разбить коммунистов, надо еще 200 тысяч войск. Сказали, ой, все, не хотим 200 тысяч войск, не хотим, чтобы наши парни умирали, надо из Вьетнама убираться. А другая история – это Зоненванде. Это вермахт начал наступательную операцию в феврале 1945 года. Она называлась Зоненванде, то есть состояние. И в этот момент как раз советские войска уже шли на Берлин. Было неминуемое поражение, а Зоненванде должна была созвать это наступление и заставить Красную армию сосредоточиться на Померании. Это действительно произошло. Ставка в ответ начала восточно-померанскую наступательную операцию. Падение Берлина было задержано на несколько месяцев. Но вот общего хода войны это не изменило. Соответственно, вот несколько вариантов того, что, чем станет в конечном итоге Курская наступательная операция. Стоит, то есть, ну, для начала скажем, что там блестящий тактический успех уже есть, но вот стратегические последствия на самом деле являются неясными. И, собственно, предугадать, что будет абсолютно невозможно, это зависит в первую очередь от обстановки на земле. Это, собственно, называется война. А на этом, собственно, я постараюсь переходить к вашим вопросам, господа. Не забывайте подписываться на наш канал. Путин опять получил от ВСУ плюху. Да, вот мне пишут, что штаты запретили бить по территории Украины, с территории Украины по территории России, а с территории России по территории России действительно никто бить позапрещал. Аркадий пишет, в чем успех, едва ли процент Курской области завоевали, да и то ненадолго. Но, Аркадий, посмотрим, долго и ненадолго. Ни стратегии, ни тактики незаметны, агитация и пропаганда разве что, так ведь выгонят украинцев. Аркадий, знаете, я тут много очень скептически относилась к РДК, вы абсолютно не правы, потому что это тот случай, когда агитация и пропаганда совершенно заслуженные, и как раз это как раз тот случай, когда вот лучшая агитация, лучшая пропаганда – это физические действия. Обратите, кстати, внимание, что на этот раз никто там не бегает из украинских пропагандистов и не кричит, чтобы там российская оппозиция поддержала бы РДК, потому что, ну, если вас надо поддерживать, то, видимо, вы плохо воюете. А если вы хорошо воюете, то совершенно неважно, вас поддерживают или нет. Соответственно, есть, конечно, еще, я видела, ну, несколько вещей, которые я бы хотела сказать по этому поводу. Значит, есть часть российских патриотов, которые начала кричать, что украинские войска совершают военные преступления, вот они расстреляли беременную женщину. И мне... И с другой стороны, есть те люди, в том числе и среди российской оппозиции, хотя их довольно мало, кто там не может сдержать восторга и рассказывает про Курскую Народную Республику. И, значит, рассказывает, что вот тут пришли освободители, это вот тут вот, YouTube включат. Кстати, пишите мне, как вы сейчас, если вы в России, как вы сейчас слушаете наш YouTube. Я по этому поводу сказала следующее. Я даже более того, я пост процитировала в Твиттере, что я делаю редко, пост пользователя, которого зовут Эмма Бригадьер. Насколько я понимаю, он украинец или, ну, украинец или не украинец, не знаю, или русский, сочувствующий Украине из Австралии. И он написал очень хороший пост о том, как развивалось антивоенное движение в других странах. О том, что вот, например, когда англичане вели Бурскую войну, то сэр Уинстон Черчилль, который в конечном итоге стал против этой войны, сказал, ну что же, вот наши мальчики гибнут в окопах. Он, конечно, говорил о зверствах, которые творили англичане, а там было все очень неприятно. Англичане изобрели концентрационные лагеря в качестве меры, как они говорили, против борьбы против партизан. Они сгоняли в эти лагеря женщин и детей. Там была 25-процентная смертность, если я не ошибаюсь. Можете меня поправить. Но сэр Уинстон Черчилль, будущий сэр Уинстон Черчилль, напирал в первую очередь на то, что вот что же наши мальчики воюют непонятно за что, непонятно где. То же самое Мартин Лютер Кинг, когда он протестовал против войны во Вьетнаме, он не говорил, что, значит, американская армия, кровавая армия, каждый в ней военный преступник. Он говорил, за что же воюют наши мальчики. А, соответственно, американское антивоенное движение имело успех против войны во Вьетнаме. Ну, другое дело, что я считаю, что американская война во Вьетнаме была справедливая и была против коммунистической диктатуры, но так или иначе это движение имело успех, и оно имело успех именно потому, что оно обращалось к людям со словами «Зачем вам это?». Собственно, то же самое начиналось в России, когда начиналась эта война. Я напомню, что первый, кто произнес слова «наши мальчики», произнесла Алла Пугачева, когда она потребовала записать ее иноагента вместе с ее мужем Галкиным и сказала, ну зачем нам эта война? А потом эти слова произнесла глава телеканала «Дождь», а потом оказалось, что эти слова произносить запрещено. А потом оказалось, что каждый русский, который хоть минимально выражает какое-то сочувствие, собственно, российским же гражданам, пусть участвующим в несправедливой войне, он является, он является империалистом, должен быть отменен, Рашка должна быть разделена и так далее, и так далее. И очень высокую планку задали людям, которые хотят жить на Западе и которые хотят не терять уважение в глазах украинских пропагандистов. И мы думали как-то, что мы сражаемся вот как южане и северяне в войне против рабства, а оказалось, что с той стороны было. Естественно, с той стороны БЛМ был только в лице пропагандистов, которые требовали, которые с разных крайне левых американских идей переводили БЛМ на русский или на украинский язык и требовали вот такого вот конформизма и целования сапога. А в результате, конечно, российское движение было полностью разрушено, то есть у него в принципе сейчас нет никакой возможности то, чтобы преуспеть, потому что если человек пытается обратиться к российским гражданам и к российским солдатам, то к нему немедленно приходят украинские пропагандисты и пишут, что он такой же, значит, генетический империалист, как они. А если человек говорит, даешь Курскую Народную Республику, вот, наконец, замечательно, российские граждане в Курске освобождены от власти проклятого тирана Путина, то на него, конечно, смотрят как на идиота с другой стороны, потому что после того, как российская сторона наслушалась о том, что Рашка должна быть расчленена, и все россияне свинособаки, то, конечно, он выглядит очень странно. Он выглядит, ну, мягко говоря, неправильно. Соответственно, вот то, что российское военное движение так поставлено в раскоряку, это просто как бы некий факт. Соответственно, мне кажется, что ну, вот это вот удар ниже пояса, это прием ниже пояса, когда вам про действия армии, которая введет боевые действия, говорят, что она поубивала во время боевых действий гражданских, извините, я просто вот это цинично скажу, потому что солдат, когда он ведет боевые действия, он сначала стреляет, а потом думает. Солдат так устроен. А вот когда после боевых действий, да, если, не дай бог, начинают там солдаты врываться в дома, грабить, ставить к стенке людей массово, то тогда вот это является военное преступление. А так вот это называется боевыми действиями. Поэтому, когда во время войны ВСУ расстреливает на дороге все, что движется, это называется боевые действия. Соответственно, другой вопрос, что как бы те же самые критерии, мы же должны всегда, у нас линеечка-то всегда должна не растягиваться, она должна быть одинаковая. Это же то, что я говорю относительно действий ВСУ в Курске, может быть, и применено очень часто к действиям российских войск внутри Украины. Я обращаю ваше внимание, что в этой войне, значит, мы видим, что на самом деле, ну, нигде, как ни странно, а вернее, скажем, сформулируем так, вот в этой войне в Википедии написано, что украинцев погибло в результате мирных действий мирных около 10 тысяч человек. По сравнению с тем количеством, которых погибло войск, а если вы сравните это с другими войнами, даже с американской войной в Ираке, даже с американской войной в Афганистане, это соотношение, которое показывает, что не, которое показывает, что российская армия, как правило, не занимается специальным уничтожением мирного населения. Вот так оно устроено. Другое дело, что пропагандисты, вот любые пропагандисты с любых сторон, они пользуются, естественно, любой гражданской смертью, которая является чудовищной трагедией, для того, чтобы всегда накрутить публику. И когда украинская ракета «Атакамс» прилетает на пляж, и там погибает 5 человек, в основном дети, то что говорит российская пропаганда? Прилетела нарочно. Хотя всем понятно, что она прилетела не нарочно, что она летела на аэродром Бельбек. И более того, если вы посмотрите, что эта ракета, слава богу, она угодила в основном по воде, потому что если бы эта ракета действительно угодила целиком по пляжу, то это просто сколько бы там было трупов, мы себе можем представить, глядя на вот как раз российскую колонну, по которой прилетел очень похожий по характеристикам «Хаймарс». Да, там ничего не осталось от этой российской колонны. А что говорит при этом Михаил Подоляк? Михаил Подоляк говорит про погибших детей, что это были гражданские оккупанты. То же самое происходит спустя несколько, буквально две недели. Попадает российская ракета, 5 ракет попадает в завод «Артём», 1 ракета попадает в находящийся в километре Ахмаддет, и опять тоже начинает уже украинская пропаганда, что российская ракета попала в Ахмаддет случайно. И в эту минуту очень тяжело этой пропаганде противостоять, потому что она затрагивает самые глубинные струны нашего существа, потому что, ну как же получается, что ты, значит, как-то отмазываешь тех, кто по детям выстрелил. Но именно когда пропаганда так накручивает вот все окружающее, то это, конечно, один из инструментов вечной ненависти и вечного продолжения войны. И, вы знаете, можно одновременно признавать полное право ВСУ на военные действия на территории России и сочувствовать мирным жителям Курской области. Ну, что ж касается тех людей, которые не могут сдержать восторга и думают о Курской Народной Республике, то про них лучше всего сказал Лев Шлосберг, что, значит, оказывается, написал он, есть люди, думающие, пишущие и говорящие на русском, которые, ну, радующиеся приходу боевых действий в Курскую область и жертвам среди военнослужащих и мирных граждан. А политик, написал Шлосберг, перестает быть политиком своей страны, если начинает желать смерти ее гражданам, любым мирным, военным, правым и неправым, согласным и несогласным. Это вот ровно тот парадокс, о котором я только что говорила, что российское антивоенное движение было вот в корне разодрано на этом кресте, и в результате реальное, настоящее антивоенное движение, которое действительно недовольно войной, а действительно недовольно войной очень много людей внутри России, это, извините, вот те люди, которые молча бурчат на кухнях. И когда Дерипаска говорит, что эта война безумная, если я не ошибаюсь, я тут видела это его высказывание, то, конечно, это показывает степень недовольства российской элиты, и это действует на Путина на самом деле гораздо сильнее, чем там, те люди, которые кричат «даешь Курскую Народную Республику», потому что ничего, кроме, ну, в лучшем случае, брезгливой усмешки, это не вызывает, не говоря уже о том, что это называется «косплеить Путина». То есть, ну зачем же уподобляться Путину? Ну вот Путин делал Луганские и прочие народные республики. Зачем же «косплеить»? А вот в свое время, конечно, сама идея РДК и сама Легион Свободы была очень правильная идея, как идея. потому что она позиционировала все происходящее как гражданскую войну, войну между диктатурой и свободой, в которой русские могут сражаться на стороне свободы. А, соответственно, сейчас вот эти военные подразделения, они, конечно, превратились в абсолютно клоунские, благодаря вот деколонизаторской философии, потому что получилось, что это люди, которые сражаются за расчленение России и за то, чтобы на стороне тех, кто официально считает, что русские генетические империалисты. И, ну, соответственно, эта телега так не едет. Кроме того, я бы сказала, что вот мне кажется, что разгонять ожидания, вот когда тут пишут, что сейчас Курск займут, сейчас Курскую АЭС займут, это довольно опасный путь, потому что, ну, учитывая реалии на фронте и недостаток резервов у Украины, как, впрочем, у России, вот такие ожидания могут кончиться чем-то плохим, потому что они могут заставить принимать не оптимальные военные решения Украине, а заставить принимать те решения, которые больше будут подогревать пиару. Это не всегда оптимальные военные решения. А еще парочка вопросов, на которых я постараюсь ответить. Да, я со Шлосбергом согласен, хорошо сказано, пишет мне Евгений. Одну секундочку. Дима Винт пишет. Кстати, я не понимаю, какого беса набросились на Карамурзу. Мол, отменяйте санкции против простых смертных, человек из клетки, во-первых. Во-вторых, надо уточнить, что речь про санкции въезда и выезда. А, слушайте, значит, про Карамурзу и Яшина, которым я шлю лучи поддержки, о которых я очень много говорила на прошлой неделе. Ну да, вот я, если честно, думала, что вот этот тип пропаганды уже кончился, но почему-то он действительно был возобновлен. И вот еще раз повторяю, там, эта попытка поставить российскую оппозицию в раскоряку, она там потом кончается тем, что говорят, а что же эта российская оппозиция ничего не может? Вот Мартин Лютер Кинг мог, а вот российская оппозиция ничего не может. Ну, слушайте, российская оппозиция, во-первых, и действительно на чрезвычайно тяжелой ситуации, потому что у вас не может быть оппозиции в стране, которая не является демократической. А потому что существование оппозиции предполагает, что там, оппозицию может получать нормальное финансирование, соперничать на выборах и так далее. Но вот, скажем, у царя в императорской России не было оппозиции, были революционеры. Но это немножечко другое. И в современной России, я думаю, что вот революционеры имеют не очень много шансов. Так вот, российская оппозиция и так находится в ситуации, когда ей чрезвычайно трудно влиять на существующее. Тут у нее еще, значит, заранее подрубают ноги. Со словами, что если вы будете обращаться к простым россиянам так, как это вам предлагает Шлосберг, то, значит, мы вас непременно отменим и скажем, что вы генетические империалисты. Пишет мне огромное количество. Ситуацию в Англии прокомментируйте, пожалуйста. Значит, Southport хочу, если хотите, прокомментируйте, пожалуйста, обязательно. И, значит, но я начну немножко с другой истории, которая гораздо проще. Вот мне пишут, спрашивают, Иман Хилиф, женщина или мужчина? Напомню, что это женщина, которая выиграла только что Олимпиаду в Париже. Но тут весь и Иман Хилиф, у нее мужские хромосомы, и у нее, насколько я понимаю, это называется development sex disorder или что-то в этом роде. Это нарушение при сексуальном развитии, это целая группа заболеваний, когда человек внешне выглядит как женщина, вернее, когда у человека, простите, дырочка, а не палочка, назовем так. Но когда у него мужские хромосомы, повышенный уровень тестостерона, мужское строение тела при виде Наймана Хилиф не видно, что она, мягко говоря, женщина. Любой человек, который на нее взглянет, скажет, что это мужчина. И, конечно, таких людей, как Иман Хилиф, очень жалко, потому что у них гигантские психологические проблемы. Но это не значит, что их... Но это, с моей точки зрения, это значит, что такие люди не должны существовать, не должны соревноваться в женском спорте, потому что тут вопрос, кому вы наносите больший ущерб. С одной стороны, да, запрещая человеку, у которого, извините, есть вагина, соревноваться в женском спорте, вы тем самым нарушаете его права, но разрешая такому человеку с мужскими хромосомами, с XY-хромосомой соревноваться и с таким уровнем тестостерона, вы, очевидно, нарушаете права десятков и сотен женщин-спортсменок, которые никогда не смогут с ним компетиторствовать. Это вот как, я не знаю, с дальтоником. Вы не даете дальтонику права на вождение автомобиля, потому что он не различает красный и зеленый свет и создает опасность на дороге. Наверное, вы нарушаете права дальтоника, он ни в чем абсолютно не виноват, но одновременно, если вы дадите ему права, то вы поставите под угрозу других участников дорожного движения. Собственно, на мой взгляд, это вот единственная вещь, которую имеет смысл обсуждать. И которую имеет смысл обсуждать, на самом деле, это не тривиальное обсуждение, потому что здесь я согласна с главой Олимпийского комитета Томасом Бахом, который, отвечая на вопрос Иман Хилиф после Олимпиады, сказала: «Объясните мне, что такое мужчина и женщина». А, конечно, значит, можно показывать на него пальцами, говорить: «Ха-ха-ха, что такое мужчина и женщина», но пусть посмотрит учебник, атлас анатомический. Но в том-то и дело, что здесь мы как раз имеем дело с пограничными случаями, которые только подчеркивают, с исключениями, которые только подтверждают правила. И, насколько я понимаю, там вот DSD – это целый комплекс заболеваний, который может, целый комплекс состояний, которые могут быть очень разными, по-разному выглядеть. То есть, например, там есть ситуация, когда у женщины вагина, но одновременно она там не может рожать детей, у нее недозрелые семенники есть, прошу прощения за подробности. И, соответственно, ну, по-настоящему это... С точки зрения грубой физической силы, это мужик. А наоборот, там есть ситуации, когда, несмотря на то, что у нее есть XY-хромосома, несмотря на то, что у нее повышенный даже уровень тестостерона, этот тестостерон каким-то образом не действует в организме так, как этому полагается быть, и внешний человек выглядит как женщина, и действительно, вот там, с точки зрения любого стороннего наблюдателя, является женщиной. То есть там действительно, вот раньше у нас... Не, вот от многое знания многое печали. Потому что, вот, например, когда кавалерист-девица Дурова, Надежда Дурова известная, сражалась в Отечественной войне, выглядела как мужик, вела себя как мужик, сражалась как мужик, никто не думал, что она женщина. И женские-то половые органы у нее были. Да, и вот, видимо, она страдала тем же самым, но никто тогда даже об этом не думал, потому что о таких подробностях, как гены, хромосомы и все прочее, не знали. А сейчас мы знаем, и сейчас действительно в некоторых пограничных случаях, наверное, надо писать какой-то учебник с нуля и какие-то правила с нуля, и говорить, вот такие-то могут, а такие-то не могут, и так далее. Но почему я об этом рассказываю? Потому что после того, как огромное количество пользователей, в том числе интернета, увидело, что Иман Хилиф выглядит как мужчина, и что у нее высокий тестостерон, и что у нее мужская хромосома, то они принялись возмущаться, что она участвует в Олимпиаде. И в ответ началась со стороны левого истеблишмента, я бы сказала так, и левых СМИ, просто какая-то гигантская компания газлайтинга, которая вот просто было интересно посмотреть, как этим газлайтингом занимаются. А, значит, вот моя любимая «Медуза» в этом поучаствовала. Это вообще все очень уже, знаете, это удивительным образом походило на некую методичку. А вот прямо это было как с Кремля спускают методички, как надо освещать те или иные события. Разумеется, никакой методички спущено не было. А это была такая виртуальная методичка, потому что каждое либеральное издание считало, или каждое мейнстрим-медиа издание считало нужным перепечатать то, что говорит другое мейнстрим-медиа. И так это вот циркулировало и распространялось. А поскольку это было явно сконструированный и явно несправедливый нарратив, то было очень хорошо видно, что это перепечатано и содрано. И вот возникала такая виртуальная методичка, потому что, знаете, вот как вот, если вы списываете контрольную и контрольная правильная, то непонятно, что вы списали. А если вы списали контрольную и списали ее с ошибкой, то понятно, что вы списали. Потому что если в том, что вы списывали, была ошибка. А потому что что значит начали говорить? Что вот, дескать, Иман Хилиф травит из-за того, что она якобы трансгендерная персона, а это неправда. Вот у нее папы есть сертификат, что она родилась девочкой. Ну, я не исключаю, конечно, что там, в связи с проблемами трансгендеров в спорте кто-то там написал какие-то на эту тему твиты из людей, которые не разобрались в ситуации. Но вот из того, что видела я, все прекрасно понимали, что дело не в том, что Иман Хилиф трансгендер, она не трансгендер, а в том, что при взгляде на нее ты, любой незаинтересованный наблюдатель, считает, что этот человек выглядит как мужчина, у этого человека сила мужчины, у этого человека хромосома мужчины и тестостерон мужчины. Значит, соответственно, это очень, знаете, такое называется прививка. Вы приписываете своим собеседникам оскорбительные, несоответствующие действительности утверждения, которые они делали, а потом, значит, с гордостью это опровергаете. Вторая часть методички – виртуальными, я же повторяю, не существовало, но, тем не менее, всеми повторялось, была реализована. А было то, что, значит, практически все либеральные СМИ написали, что Иман Хилиф была дисквалифицирована в результате никому неизвестного, непонятно как проведенного теста генетического, который провел какой-то кореш Путина, который возглавляет Международную боксерскую ассоциацию после того, как она победила российскую спортсменку. Во-первых, она победила тогда кучу спортсменок. Соответственно, понятно, что одна из них была российской. А во-вторых, что за проблема? А если вас не устраивает этот генетический тест, проведите его снова. Ну, то есть, ну, вот вообще не проблема. Но как-то, знаете, вообще с Путиным удивительное дело. Мы каких-то других, двух разных Путинах, видимо, имеем в виду. У нас, значит, постоянно есть один Путин, который устраивает 7 октября, устраивает беспорядки в Англии, вмешивается в выборы в Америке. А вот, значит, травит Иман Хилиф и так далее, и так далее. И вот это такой всемогущий Путин, прям как сатана, может все. А с другой стороны, вот мы видим, что Путин не может отразить вторжение ВСУ в Курскую область. Тут, видимо, два каких-то разных Путина. И вот меня это, еще раз повторяю, вот что сегодня сделало мой день. Когда я зашла в Твиттер и увидела, что человек, которого зовут Ричард Докинс, напоминаю, что это просто крупнейший из современных биологов, если я ничего не путаю, если это действительно его аккаунт, но вот Ричард Докинс пожаловался в Твиттере, по крайней мере, человек, пишущий от его имени, но понятно, что Ричард Докинс знает о биологии, ну, больше, чем любой окружающий нас, наверное, вместе взятый, что он, его Facebook был удален, потому что он протвитил, что генетические самцы наподобие Иман Хилиф не должны принимать участие в Олимпийских играх в женской команде. Ну, то есть это меня совершенно потрясло. То есть это как? Один из величайших биологов современности, один из величайших дарвинистов современности, которого никто не может заподозрить в том, что он преследует какую-то повесточку. Значит, кто-то, кто совершенно точно знает о биологии меньше него, но преследует повесточку, является модератором Фейсбука, раз, и, значит, Фейсбук его увел. Соответственно, вторая вещь, которую... Сейчас, одну секундочку... А вторая вещь, которую меня просят рассказать, это про протесты в Англии, ну, скажем так, при погроме в Англии. И, понимаете, я опять нахожусь в некотором недоумении, потому что есть, ну, простые вещи, которые я вижу собственными глазами, есть удивительно сложные вещи, которые об этом пишет пресса, мейнстрим-медиа, левый истеблишмент. Потому что, ну, на мой взгляд, все просто довольно. Есть Англия, которая переживает сильную неконтролируемую миграцию. Я напомню, что еще в 2010 году тогдашний премьер Джеймс Камерон говорил, что количество мигрантов должно быть ограничено 100 тысячами в год. Последние годы количество мигрантов в Англию составляло 650-750 тысяч человек в год. И это очень характерная вещь, что те вещи, которые еще 14 лет назад казались совершенно нормальными и здравыми, и никто не предъявлял никаких претензий, вдруг в нынешнем крайне левом дискурсе представляются немедленно российскими и фашистскими. Значит, представьте себе, что сейчас какой-нибудь английский политик потребует ограничить миграцию 100 тысячами в год, да просто, значит, про него скажут, это не то не Гель Фараш, не то Адольф Гитлер. Вот, и эта иммиграция не вся исламская. Самая большая часть, как я понимаю, людей приезжает из Индии, очень много людей приезжает из Польши, очень много из Ирландии, привет, что называется, бывшая колония. Но действительно, очень много людей приезжает из Пакистана, из других стран. Люди эти плохо ассимилируются, тем более, что им со стороны леваков очень большое дается, как бы, леваки предлагают им не ассимилироваться. Леваки им объясняют, что ребята, перед вами виноваты, мы вас когда-то колонизовали, соответственно, у вас есть уникальная, замечательная культура, которая будет достойной частью нашего мультикультурализма. И когда, собственно, люди рационально мыслящие говорят левакам, ну, а вот вы знаете, что это культура, там, это женское обрезание, это многоженство, это никабы, то леваки отвечают, что не лезьте своими немытыми пальцами, значит, грязные белые империалисты и колонизаторы, в чужую замечательную культуру. И, соответственно, значит, если британская глубинка, футбольная глубинка этим недовольна, она выражает свое недовольство так, как умеет. И мне совершенно не нравятся погромщики, и мне нравится, когда погромщикам дают 40, но дальше возникают две проблемы. Во-первых, я вижу, что 40 стали давать за твиты. Вот только что тут дали 38 месяцев, то есть это кто? 3 с лишним года человеку, который написал действительно безобразный твит, в котором сказал, что всех их надо выслать, а гостиницы, в которых они живут, сжечь. Значит, в этом твите были всего 2 строчки, на его аккаунт было подписано 150 человек, я не помню, это был твит или это был фейсбучный какой-то аккаунт, на него было подписано аж 150 человек, он получил 15 лайков, он получил 38 месяцев. Одновременно мы видим, что, ну, допустим, можно там посмотреть, в 2013 году какой-то 18-летний мальчик изнасиловал 13-летнюю девочку. Когда его позвали, когда его предстал перед судьей, то мальчик сказал, ну, знаете, я вот всю жизнь учился в медресе, это был мальчик, который жил в Англии, мусульманский. Вот я учился только в медресе меня научили, что женщины, они вообще лолипоп, леденцы, то есть на них не надо обращать никакого внимания, и я не знал, что изнасилование – это плохо. После чего судья сказал, ну, раз ты не знал, что изнасилование – это плохо, мы тебя в тюрьму сажать не будем. Ему там дали какое-то количество очень небольшое каких-то что-то общественных работ, что-то там отсрочку приговора, еще чего-то. И вот человек видит и сравнивает, как это. Тут так, а тут так. А вот когда там на наших глазах, ну, только что были пропалестинские демонстрации, и люди тоже очень много к чему призывали и рассказывали, что надо делать с евреями, и вот их за это, видите ли, не наказывают. А вот этого, значит, человека, который что-то, пусть очень нехорошее, в Твиттере написал, наказывают. А с моей точки зрения, действительно очень тяжелая проблема, потому что, да, встает вопрос ответственности за речь. Я много раз говорила, что с моей точки зрения ответственности за речь, даже самую страшную, не должно быть, потому что если вы начинаете цензурировать людей за то, что называется хейт-спич, то дальше очень интересно, кто начинает определять этот самый хейт-спич, и дальше вы очень быстро докатываетесь до ситуации с Орвеллом. А кроме того, значит, английские власти недовольны Илоном Маском. Даже, если я не ошибаюсь, верховный полицейский сказал, что он будет добиваться экстрадиции людей, которые что-то там разжигают в Твиттере. Что, ну, как бы, представьте себе, что такое бы сказал Путин. Вот мы как раз видели, да, там пластиковый стаканчик долетел до Англии. когда у Путина сажали за пластиковые стаканчики, когда у Путина сажали за лайки и за твиты, мы все ухахатывались и говорили, так выглядит диктатура. А теперь нам предлагается сказать, что так выглядит демократия. Вот и в этом что-то меня смущает. Вторая вещь, которая меня смущает, заключается в том, что, понимаете, в чем дело? Дело в том, что есть секрет успеха политических движений, который массовых политических движений, популистских политических движений, которые в свое время открыл еще Гитлер. Он заключается в том, что у такого политического движения есть группы, склонные к насилию, группы, занимающиеся квазинасилием, паранасилием, и они запугивают избирателей, одновременно привлекают его. Собственно, у Гитлера это были чернорубашечники, и мы видим, Гитлер, надо сказать, у коммунистов учился, и мы видим, что этот урок, что группы, которые осуществляют насилие, или точнее квазинасилие, они очень сильно влияют на мнение избирателей, он, например, был очень хорошо заметен в Америке во время протестов после смерти Джорджа Флойда. Потому что такое впечатление, что тогда американские левые, ну, показали американскому избирателю, вот если ты проголосуешь за Трампа, то будут продолжать гореть улицы Миннеаполиса и так далее, и так далее. И тогда было очень много, часть этих протестов была мирная, но часть этих протестов была связана с очень неприятными эпизодами насилия. Вот мы можем посмотреть очень многие здания, которые сгорели в Миннеаполисе, мы можем посмотреть, что в некоторые улицы во что превращались, но нельзя сказать, что это был прямо Бахмут, конечно, нет. Но, в общем, впечатление-то было очень неприятное, все сгоревшее, все какое-то покорябанное, какая-то страна третьего мира. И тогда, с одной стороны, мейнстрим-медиа говорила, что это мирные протесты, а если они не мирные, то значит, людей довели. И никогда не говорила, что эти протесты там родились, допустим, в результате дезинформации. И вот, а после этого случилось 6 января, и нам сказали, что 6 января – это там совершенно ужасная вещь, люди заняли Капитолий и людей страшно наказали. И оказалось, что мы имеем дело вот с такой вот двойной системой ценностей, потому что когда паранасилием или насилием занимаются антифа, занимаются левые, то, ну, практически они оказываются безнаказанными, а когда паранасилием или насилием занимаются правые, то вдруг внезапно оказывается, что это восстание, что это значит, это просто хуже Перл-Харбора, и никто не задает вопрос, почему убили Эшли Бэббит, и никто не задает вопрос, собственно, аж почему просто не предотвратили вход этой толпы в Капитолий, потому что, например, мы помним, как подобная же толпа, только левая, пыталась занять Белый дом, когда там был Трамп, и в нее бросали полицейские газовые гранаты, и тогда вместо того, чтобы написать, что вот толпа, склонная применять насилие, рвалась занять Белый дом, и это недопустимо в демократии, и это вызов демократии, американские мейнстрим-медиа писали, что, значит, Трамп устроил газовую атаку на бедных, беззащитных, мирных людей. А вот когда я вижу, что эти события написываются настолько разным способом и влекут настолько разные юридические последствия для тех людей, которые в них участвуют, то мне это напоминает действительно фашистскую Германию 30-х годов, вернее, не фашистскую, а как раз Германию 20-х годов, только с обратным знаком, потому что в Германии 20-х годов тоже были парамилитари и коммунистические, и чернорубашечники. Но при этом как раз гитлеровских коричневых рубашечников, если они что-то делали, не сажали, а коммунистических сажали. И в результате Гитлер, как известно, выиграл выборы. А сейчас мы видим, что картина переменилась, что когда антифа что-то делают, их, как правило, не сажают, а если их сажают, то ненадолго. Мы знаем, что вот нынешний кандидат в президенты Камала Харрис предлагала всем скидываться в фонд, который должен был этих замечательных людей отпускать, после чего, поскольку в любых погромах, неважно, с правых или левых, всегда участвуют хулиганы, всегда участвуют люди определенного психотипа, то, естественно, оказалось, что те люди, которые вышли на свободу благодаря этому фонду, потом наделали кучу всякой другой уголовщины. Вот, и мы, что меня, как бы, опять же, удивляет в истории с британскими протестами, это, опять же, реакция мейнстрим-медиа, потому что мы опять узнали, что, оказывается, во всем виноват Путин, вы не поверите. Оказывается, значит, люди вышли махаться и устраивать погромы из-за какого-то твита, в котором было написано, что человек, который убил трех девочек, а он действительно убил трех девочек в Саут-Парке, а еще 8 человек ранил, вернее, 8 девочек, если я не ошибаюсь, ранил, и там очень тяжелое состояние, что этот человек сын руандийских эмигрантов, и нам до сих пор неизвестно, по какой причине он это сделал, кстати говоря. А почему-то нам не рассказывают причину, по которой он это сделал. Нам показывают, когда его фотографии показывают, то почему-то показывают его фотографии в 70-летнем возрасте, когда он прелестный такой ангелочек. А, вот. И, соответственно, значит, был какой-то твит, который сообщил, что это на самом деле сделал мусульманский эмигрант. И, дескать, вот из-за этого произошли все эти погромы, а твит этот был запущен какой-то путинской сетью, и, значит, во всем Путин виноват. Вот я говорю, вот какой Путин могущественный. А нет, к сожалению, проблема гораздо... Вот не надо заниматься газлайтингом, дело не в твите. Хотя, по-моему, очень часто действительно их спусковым крючком является дезинформация. В конце концов, никто же не пишет, да, что протесты после смерти Джорджа Флойда тоже происходили в результате дезинформации, потому что, значит, про Джорджа Флойда в этот момент редко писали, что этот человек наркоман со стажем, что этот человек уголовник со стажем, что он пистолет к животу беременной женщины приставил. Насколько я понимаю, там потом оказалось в результате вскрытия, в результате заключения патологоанатома, что там часть, по крайней мере, часть причин смерти была связана с тем количеством наркотиков, которых... Я не помню, как там точно было сказано, мне могут написать в комментариях, но суть заключается в том, что там есть обоснованное сомнение, что полицейский, который с такой силой давил ему шею, был единственной или даже главной причиной его смерти. Вот никто же про это не пишет, что это тоже была, вот, мол, дескать, вот, протесты происходили из-за дезинформации. Нет, понятно, почему они происходили. Протесты происходили потому, что определенное движение решило, что им можно. А они происходили потому, что, как я уже сказала, в современных системах всеобщего избирательного права политики создают большое количество групп, которые считают, что им все должны, и перед ними все виноваты. А вот почему они происходили. Точно так же, значит, английские бунты происходили потому, что люди, которые страдают, которые считают, что во всех их бедах виновата неконтролируемая миграция, и которые видят, что в Англии появляется все больше и больше людей, которые не исповедуют ту культуру, которая была характерна для Британии, и действия которых несовместимы с этой Британией, они видят, что их не слышат на уровне государственном, они решили попробовать быть услышанными с помощью насилия. Но вот оказалось, что антифа можно, а вот этим ребятам нельзя. И это, собственно, та проблема, о которой я говорила. Вот у меня был прекрасный, я считаю, стрим с Михаилом Световым, где мы говорили, обсуждали, в частности, проблему о том, что вот я, как консерватор, в этом смысле нахожусь в тягостном недоумении. Потому что любой консерватор считает, что гораздо лучше, если существующая система не меняется, просто не радикально меняется, а просто потихоньку усовершенствуется. И любой консерватор считает, что истеблишмент – это гораздо лучше, чем те люди, революционеры, которые его хотят изменить. Но вот в современном мире мы видим, что в процветающих обществах истеблишмент становится все более левым, и что существует смычка между истеблишментом, между правящей бюрократией и между левыми активистами. А он становится все более левым по следующей причине. Потому что, на самом деле, любая бюрократия всегда увеличивает всегда свои полномочия, и социализм является естественной стадией, абсолютной стадией развития бюрократии. Да, любая бюрократия тяготит к социализму. Любая бюрократия любит распределять. Она не создает, она распределяет. Соответственно, как таковая, она заинтересована в чем? Она заинтересована в большом количестве избирателей, которые нуждаются в том, чтобы для них чего-то распределяли. Она нуждается в существовании большого количества групп, желательно они должны составлять большинство избирателей, и она может увеличить число этих групп, которые считают, что им все должны, и перед ними все виноваты. А более того, современная бюрократия, как следствие, заискивает перед левыми активистами, потому что, как правило, избирательные механизмы и механизмы влияния на общественное мнение устроены таким образом, что активисты, сбившись в кучу, сбившись в стаю, кого-нибудь способны отменить или, наоборот, кого-нибудь способны превознести. А дальше возникает очень сильное напряжение. Напряжение, которое существует, с одной стороны, между партиями и активистами, которые становятся все более левыми, с одной стороны, а с другой стороны, все-таки массовым избирателем, который не всегда, как бы, не всегда убежден этими активистами, и который очень часто начинает вспоминать какие-то вещи, связанные со здравым смыслом. И дальше оказывается очень удивительная вещь, что с помощью медиа, с помощью цензуры, с помощью газлайтинга истеблишменту гораздо легче промыть мозги массовому избирателю, чем попытаться переубедить активистов, тем более, что левый истеблишмент с левыми активистами находится в глубоком союзе. Вот, собственно, практически все избирательные кампании, которые мы видели и будем видеть, и избирательная кампания, которая идет в Соединенном Штате, это, с одной стороны, левый, глубоко левый истеблишмент в союзе с левыми активистами, с другой стороны, правый, который против истеблишмента. Вот раньше всегда еще там, в 19 веке правые были истеблишментом. А сейчас, благодаря системам всеобщего избирательного права, это превратилась в свою противоположность. И все это создает впечатление, что мир наш, как бы это сказать, переживает какую-то очень глубокую кардинальную эволюцию. И вот тот конец истории, о котором писал Фукуяма, он далек как никогда. Пишет мне вот как раз Тиана про интернет, про наш отъёбщик, что на мобильном инете отлично работает. Ну, Тиана, я вас поздравляю. Но, кстати говоря, не поленитесь, найдите. Я видел, что партия «Новые люди» и господин Дованков, не к ночи он быть помянут, он запустил, мы об этом говорили с Владимиром Соловьем, он запустил, эта партия, петицию в защиту сохранения интернета в Россию. И хотя, как мы все понимаем, что и господин Дованков, и партия «Новые люди» – это то, прежде чем вы к нему прикасаетесь, вы должны все-таки перчатки одеть, потому что это чисто политтехнологический проект Сергея Кириенко. Тем не менее, видимо, в данном случае он представляет ту фракцию внутри Кремля, которая не хочет, чтобы интернет отключало. И если вы, значит, зажмуритесь, как там советовали про заячий тулупчик-то, в общем, зажмуритесь да подпишите. Айка мне пишет, Латынина все почти правильно говорит, но спотыкается на КПК. А кто такой КПК? Расчленение России мечтают только шизанутые конспирологи, ибо это приведет к еще большим конфликтам. Ну, а вот Северус это мне пишет. Ну, Северус, в том-то и дело, что вы как бы не совсем правы или даже совсем не правы, потому что, соответственно, вот я уже сказала, что в современном мире доминирует в идеологическом плане крайне левый проект, И крайне левый проект, он в том числе вот предусматривает деколонизацию не только матушки России. Он предусматривает, например, деколонизацию Соединенных Штатов. Более того, он предусматривает деколонизацию Британии. Вы скажете, а Британия-то как вот деколонизироваться? Там, если посмотреть, я с удивлением, кстати, узнала, что, оказывается, британцы современные генетические, ну, приблизительно население не менялось генетически с 6000 лет до нашей эры. Я была совершенно потрясена, потому что я думала, что англосаксонское вторжение после конца Римской империи и потом вторжение датчан, и потом, соответственно, вторжение, естественно, норманнов сильно генетически изменило Британию. Так вот, оказывается, нет. То есть буквально 6 тысяч лет, там очень небольшой какие-то генетические изменения, буквально 25% населения, видимо, за счет тех же самых, прежде всего, очередь англосаксов. Да, и вдруг, значит, каким же образом, значит, кому же надо отдать Британию, как же ее деколонизовать? Но, в общем, свято место пусто не бывает. Вы можете заметить это по BBC разные увлекательные и в Твиттере разные увлекательные передачи. А то, значит, как черные люди еще 7 тысяч лет назад осваивали Британию. Ну и, конечно, вы можете узнать, что Британия страшно виновата перед всеми народами, которых она колонизовала. Вот это вот вечная современная позиция жертвы, потому что, естественно, в XIX веке вопрос бы поставили так, а скажите, а что случилось с этими народами, а какие у них были неправильности в развитии, если Британия их колонизовала? В конце концов, уж если мы будем говорить честно, вот была Римская империя, которая располагалась по обе стороны Средиземного моря, причем та часть Римской империи, которая была наиболее богатой, наиболее культурной, наиболее развитой, наиболее экономически процветающей, она как раз располагалась на востоке, она располагалась в Сирии, она располагалась в той же самой Иудее, которую римляне зачистили и назвали Палестиной. Она располагалась, вот все вот эти, когда мы читаем Новый Завет и читаем там послание к Ефесянам, а послание к фессалоникийцам. Ну, правда, фессалоники у нас сейчас в Европе. А места, которые навещал апостол Павел, какую-нибудь Антиохию, какая-нибудь Александрия, из которой по преданию происходил евангелист Марк. А все, они находились на Востоке. И вот когда Римская империя исчезла, то, соответственно, в результате арабского завоевания мусульманам достался самый сладкий, самый процветающий, самый замечательный кусок Римской империи. Причем, естественно, далеко не все в этом куске исповедовали ислам. Огромное количество людей исповедовало христианство, которое, конечно, тоже было навязано силой, но тем не менее, потом, на момент прихода ислама все-таки являлось самой главной там религией. Соответственно, дальше возникает вопрос. Ну вот Европа погрузилась в мрак варварства. Что же такое произошло в Европе, что к XIX веку эта Европа, погрузившаяся в мрак варварства, была свободной, просвещенной, имела представительскую форму правления, имела неприкосновенную собственность, имела науку и так далее. А та часть Римской империи, которая, казалось бы, гораздо лучшее наследство, превратилась вот в, как говорил экс-президент Трамп, shithole countries. Соответственно, нам вместо этого говорят, вот если кто-то превратил свою страну в нечто невообразимое и плохое, и был завоеван, то он жертва, то он прав, то перед ним те, кто были сильнее и свободнее, и лучше, его виноваты. Ну и, соответственно, поэтому ту культуру, которая сильнее, свободнее, лучше, надо сейчас уничтожить. И вот, собственно, украинские деколонизаторы, они развиваются в рамках этой повесточки, левой повесточки. И, как я уже сказала, их идея была, видимо, в том, чтобы навязать значительной части российского общества, особенно того, которое просвещенное, того, которое либеральное, ну, примерно такое же отношение, которое вот сейчас у какого-нибудь студента Гарварде, который знает, что Соединенные Штаты – это ужасная страна, которая должна быть расчленена и уничтожена, и деколонизована, потому что она вот в свое время уничтожила индейцев, и который вот это марширует с этой табличкой против всех других колонизаторов. И уж, конечно, он знает, что он страшно виноват перед всеми черными, потому что он генетический расист, а если он не считает, что он расист, то, значит, он занимается денайлом. А вот, как это сказать, ну вот... А это же все в свое время Советский Союз и придумал. Это же все в свое время вот эту историю парашу с деколонизацией запустил Вилли Матценберг, смотрите у нас на канале. Знаменитый, гениальный абсолютно ленинский пропагандист и соратник. Ну, вот это в таком вот, то, что это этот суп уже ели, этот суп был с советскими же пропагандистами коммунистическими запущен на Западе, вот там он обильно возрос, теперь он к нам вернулся, а мы его уже ели, а мы не хотим, а мы это проходили. Андрей пишет, был в Лондоне неделю назад, и как-то не сказал бы, что британцы, точнее лондонцы, такие уж генетически неизмененные, правда, под бурками тяжело сказать. А Дмитрий пишет, мне в Англии живет огромное количество мигрантов русских и украинцев, коренные англичане как к нам относятся, считают их своими или такими же мигрантами, как арабов, африканцев, индусов. Ну вот, знаете, Дмитрий, я нигде, вот я, например, да, в Англию большое количество поляков эмигрировало, это просто огромная польская эмиграция. Я не думаю, что сильно многие англичане довольны, потому что на самом деле вот, национальные трения, они всегда бывают, и там всегда кто-нибудь пробует. Бурчит, вот, у меня заняли рабочее место, да еще он плохо по-английски говорит, то сё, пятое, десятое. Но, согласитесь, мы вот нигде не видели каких-то выступлений против поляков, против китайцев, против японцев, против индусов почему-то мы никогда не видели. Всегда мы видели выступления исключительно только против двух групп населения. Тут меня спрашивают, что Арестович сказал, дайте ссылку. Я не знаю, что Арестович сказал. Я слушала Арестовича. Это вот эти разы он мне крайне понравился. Естественно, он, соответственно, говорит как украинский патриот и имеет, как я уже сказала, на это полное право. А что Арестович сказал? Суд же превратят в Бахмут, Путину плевать, русский или украинцы, он по-другому не воевать не может, кроме как уничтожая все, пишет мне Терри. Ну, во-первых, я как бы это и сказала, я напоминаю прецеденты, но понимаете, еще, то есть да, как я уже сказала, не дай бог у вас там родные в суд же или что, пожалуйста, уезжайте немедленно, потому что, еще раз, ее... Тактика Путина – выбивать все фабами, и более того, с военной точки зрения эта тактика совершенно оправдана, потому что, я уже вам сказала, война имеет свою жестокую холодную логику, и жестокая холодная логика войны заключается в том, что вы должны как можно больше беречь своих солдат, и, собственно, вот война заключается в том, что вы делаете так, чтобы противник ваш помер, а ваши солдаты живые остались. И... Соответственно, когда, например, путинские войска выносили грузинские танки на улицах Цхинвали, то с военной точки зрения это было абсолютно оправдано. Другое дело, что при этом российское телевидение объясняло, что это грузины сами бомбят Цхинвали. Ну вот да, там на улицах стоят их танки, и они грузины бомбят. Сейчас... Дмитрий пишет, чем... сейчас, одну секундочку. Извините, ради бога, не забывайте подписываться, как я уже сказала, на наши каналы. А, собственно, мы потихонечку можем и завершать наш стрим, потому что, как я... Последнее время я слишком, мне кажется, долго... говорю, 2 часа – это все-таки долго. И вот мне пишут, что, Юля, погуглите пляшечку и в Кабле Севастополя там батарея ПВО по ней летела. Ну, еще раз повторяю, я просто должна сказать, что, конечно, летело это тогда, вот когда ударило по пляжу, летело это явно. Мне казалось, что это был аэродром Бельбек, но я могу ошибаться. YouTube пишет, мне заработал на телефонах, пишет вот Константин Баранов, где ответ Ирана, имеется в виду ответ Ирана после израильской ликвидации главного хамасовца Хании на территории Ирана. Злые языки говорят, что ответ Ирана будет 12-13 августа, как раз под национальный израильский праздник. А злые языки также говорят, что в Израиль Америка доставила гигантское количество вооружения, которое раньше не доставляла, что все понимают, что в этой ситуации большую войну на Ближнем Востоке можно предотвратить только если сначала перехватить ответ Ирана, а потом нанести по Ирану ответный достаточно сокрушающий удар, который отобьет у Ирана охоту к дальнейшим экспериментам, благо у Ирана ПВО нет. Беньямин Нетаньяху Ирану дал практически, то есть не то, что практически прямым текстом, а просто прямым текстом это понять. Как мы видим, никакой паники в Израиле нету. Все на пляже, все пока наслаждаются хорошей погодой, всем обещают, что когда оно полетит, об этом будет заранее объявлено. Но вот единственное, что, насколько я понимаю, Иран понимает, что повторения прошлого раза не будет. То есть напомню, что прошлый раз заключался, что Иран осуществил большую массированную атаку на Израиль, которая, да, была перехвачена, и это дало возможность Израилю достаточно мягко ответить. Он в ответ уничтожил иранское ПВО, показывая, что он может сделать с Ираном все, что хочет. И вот, соответственно, если Иран захочет продолжить эту эскалацию, то единственный ответ Израиля будет достаточно серьезный, как я уже сказала, ответ. А, кстати, Путин, обратим внимание, вернее, путинские эмиссары ездили в Иран и как раз тоже уговаривали его не очень серчать. Полностью поддерживаю насчет Карамурзы. Человек просто сказал о справедливости для людей, которые никакой войны не хотят и для себя ее не выбирали, как и украинцы. Запад просто бьет по ком проще всего. Я не знаю, в чем имеется в виду тут поддерживается Карамурза. Ну, пожалуй, это будет последнее слово, вещь, которую я скажу. Вот я снова хочу вернуться к той самой истории, которая запретила российской оппозиции фактически быть российской оппозицией. Это будет серьезная вещь, я, наверное, вернусь. Я все это как-то нащупываю, может быть, с вашей помощью попытаюсь нащупать. Вот мне кажется, в чем дело. Смотрите, как это нецинично звучит. Война, она в природе человека. Агрессия в природе человека. Агрессия в природе животного. Читайте Конрада Лоренца. Это одно из базовых инстинктов, которые у нас есть наряду с инстинктом размножения. Если человек еще не успел образовывать государство, но воевал друг с другом, и примитивные общества, как мы знаем из антропологических наблюдений, и, как мы знаем из археологии, характеризуется гораздо более высоким уровнем смертности от войны, чем любое современное, включая тот уровень смертности, который был во Второй мировой войне и в Первой мировой войне. А вот просто когда мы раскапываем какие-то древние городища, мы видим, что там количество людей, которые насильственным образом померли, как мужчин, так и женщин, составляет 50%, иногда больше. И, соответственно, человек, когда воевал, ну, у него было, не могу сказать рациональное, но вот там война была некой неизбежной данностью, так же, как секс. так же, как смерть, так же, как зима или лето, так же, как дожди. И поскольку человек по определению идентифицируется с коллективом, а человек мог относиться к своему противнику в зависимости от типа войны и в зависимости от того, какое у него настроение сейчас в данный момент. А он мог относиться к противнику или как к чему-то, что вот неизбежно надо уничтожить, или мог этому противнику сострадать и по-рыцарски к нему относиться. А в любом случае человек всегда идентифицировался с членами своего коллектива. Ну и вот представьте себе, я не знаю, там в Риме собираются Юлий Цезарь воевать с Галлией, и на форум приходит какой-то человек и держит табличку «Проклятые колонизаторы, отстаньте от несчастного гальского народа». Ну, этому человеку наваляли бы по самые гланды. Даже не поняли бы, ты о чем. То есть можно было прийти на форум и сказать: ребят, знаете, у нас сил нет на войну, давайте займемся чем-то другим. А можно было прийти на форум и сказать, что, знаете, давайте воевать там не с галлами, а на Ближнем Востоке. Там как-то лучше. Но прийти и сказать, я против агрессивной войны, потому что это бесчеловечно. Ну, представьте себе, вы находитесь в Древнем Риме, или вы пытаетесь это объяснить, вы член монгольского народа и пытаетесь объяснить Чингисхану. Ну, вас как-то совершенно точно не поймут. А прошло некоторое время, и оказалось, что война, как человеческая активность, она сильно убыточна. Вот после Первой мировой войны стало понятно, что война убыточна. И возникло желание каким-то образом эту базовую активность запретить, делегитимизировать, признать плохой. А война – плохая штука. Война – это всегда кровь, слез, ужас. Не верьте, когда вам говорят, что война героична. Война – это всегда ужас. Но так человечество устроено. И, соответственно, образовалась вот эта вот в значительной степени процветшая благодаря левой идеологии утверждение, что агрессивная война – это ужасно. Значит, всякий, кто участвует в агрессивной войне, он преступник. И давайте, соответственно, мы по этому поводу войны запретим. А дальше выяснилось несколько удивительных вещей, что вы его вот войну выгнали в дверь, а она лезет в окно. Вы запретили вести агрессивные войны, но в результате оказывается, что каждый, кто ведет агрессивные войны, просто утверждает, что его обидели, и он только защищается. Ну вот, например, Хамас 7 октября утверждал, что его обидели, вот его колонизовали, он просто защищается. И вдруг оказывается, что огромное количество людей, которые считают себя добрыми, белыми, пушистыми, хорошими, им достаточно услышать, что кто-то защищается, и они готовы допустить такие бесчеловечные вещи, готовы быть такими садистами, каким никогда не будет какой-нибудь римский центурион, который придет в Галлию и будет там резать людей. Он придет в Галлию, будет там резать людей и брать их в плен, но он понимает, что он тех, кого он режет, это люди. А не знаю, как вы, а меня иногда поражают те видео, которые я вижу в том же самом интернете. Меня поражают вот эти вот замечательные люди в белых пальто в западных университетах, к которым подходит человек и спрашивает: а вы знаете про террористическую атаку на фестивале, музыкальном фестивале? Они говорят: какая террористическая атака? А вот представляете, был музыкальный фестиваль, 3000 человек собрались, на них напали, 500 огромное количество людей убили, пытали, резали груди, издевались. Какой ужас, говорят добрые, хорошие студенты, все это выслушав. А где это было? Как же мы об этом не знали? Это было в Израиле, 7 октября, отвечают им. У них мгновенно каменеет лицо, у них становятся такие вот квадратные глаза. И они говорят, мы не хотим рассуждать на эту тему, евреи-колонизаторы, они заслуживают все, что с ними произошло. Оказывается, что люди вроде как вот голубь, птица мирная. Вот всем, я не знаю, знаете ли вы, но волк, именно потому что он является агрессивным животным, он никогда не задерет другого волка, потому что у другого волка есть автоматический рефлекс. Если тебя начинает побеждать, он валится на спину и подставляет брюхо, и, соответственно, другой волк его не ест. Он понимает, что он победитель. А вот голубь – птица мирная. Но если двух голубей посадить в клетку, то второй голубь заберется другому голубю на шею и будет долбить, пока не убьет. Ровно потому, что голубь – птица мирная. Он не умеет воевать, он генетически не приучен воевать. И поэтому у него нет врожденных механизмов, которые его останавливают. И вот меня очень сильно пугает, что современная цивилизация начала изобретать эти странные механизмы, при которых война формально запрещена. Война агрессивная признана плохой войной. Но дальше выясняется, что все, кто по какой-то причине оказался участником агрессивной войны, ну, например, там его просто всю жизнь пил в деревне водку и решил пойти заработать. Его объявляют не человеком. И про него люди полудня говорят. Но он не человек, его надо убить, потому что мы люди полудня, мы же против войны. И вот он должен прекратить существование. У меня как-то вопрос, а можно вести войну без вот этих вот идеологических обвесов? Можно убивать друг друга без вот этих велеречивых претензий? Потому что на войне все просто. Это твой противник. Ты должен его убить. А дальше может все поменяться. Когда-то вы не были противниками. Может быть, потом вы не будете противниками. Но вам не кажется, что вот та нехорошая война, которую человечество вело на протяжении многих столетий, агрессивная, неагрессивная, неважно, вот посмотрите всю человеческую литературу, посмотрите всю человеческую историю с точки зрения представления современных белых пальто о морали. Но и вы увидите, что Александр Македонский – военный преступник, Юлий Цезарь – военный преступник и так далее. Оно вам поможет? Может быть, наши современные представления, я бы была рада, если бы наши современные представления привели к тому, что оказалось, что войны больше не существует. Но пока наше современное представление приводит к тому, что война все равно ведется, но при этом вторая, причем любая сторона, объявляется идеологами, объявляется пропагандистами, не человеками, которых надо уничтожить для того, чтобы вот цивилизация полудня восторжествовала. А я сейчас не очень точно все это формулирую, потому что мне надо еще подумать и сформулировать это поточнее. Я надеюсь, что мы, допустим, как-нибудь обсудим с Алексеем Арестовичем. Но меня вот не перестает в последнее время терзать это сомнение, что отношение к людям, ведущим агрессивную войну, немедленное признание их не человеком, по какой бы причине они в этой войне не участвовали, приводит вот к этим двум удивительным обстоятельствам. Во-первых, каждый агрессор называет себя жертвой, и это иногда очень нехорошо получается. А во-вторых, некоторые люди полностью лишаются морального комплекса, и вот как голуби, которые сели на другого голубя, они считают, что они вправе долбить, долбить, додолбить. Мы же правильные, мы же голуби, мы же птица мира, мы же против войны. Вот, значит, ему надо снести голову под самый копчик. Юлия Латынина, код доступа. Сейчас я посмотрю, нет ли у нас еще каких-то важных вопросов. Ну вот мне пишет Северус, так они и есть преступники, Македонский, Наполеон и все великие. Так понимаете, как вам сказать, что же вы тогда от человеческой истории оставите? Может, мы тогда просто человеческую историю давайте возьмем, перепишем и запретим. Вот как Оруэлл в 1984 году. И напишем новую человеческую историю, в которой нет никакого Александра Македонского, в которой нет никакого Наполеона. А если что-то там происходило с человечеством, и целые цивилизации исчезали, ну, наверное, они исчезали из-за чумы, или из-за диких зверей, или из-за похолодания. А люди вот должны любить друг друга. Вы помните, в романе Улема «Возвращение со звезд» описана человеческая цивилизация, в которой люди больше не могут заниматься насилием. И оказалось, что это ужасная человеческая цивилизация. Подумайте над этим. Юлия Латынина, код доступа. Не забывайте нас подписываться, не забывайте делиться ссылками, не забывайте ставить лайки, не забывайте подписываться на Patreon. Я постараюсь завтра провести какой-нибудь эфир. Возможно, если подумайте, кого бы вам хотелось услышать, но, возможно, завтра вот дело дойдет до теории заговора. До свидания. Всего лучшего.